Как драгоценна милость Твоя, Боже, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Проповедь моя так и называется «Под крыльями Всевышнего» – это единственное место для покоя. Братья и сестры, мы в необычное время собираемся вот за две последние недели произошло много интересных перемен в мире. Наши братья и сестры в Израиле, например, с этой недели не имеют права отлучаться от дома дальше, чем на 100 метров. Братья и сестры в Испании, в Италии, вот у нас семья наших братьев и сестер живут в Италии, им запрещено выходить из дома без необходимости, собрания невозможны в тех условиях, большая смертность. В одночасье закрылись университеты, школы, храмы, церкви. Глобальная осведомленность порождает этот глобальный страх, я бы сказал так, пандемию страха. Весь мир в ожидании перемен. И, к сожалению, много верующих людей, которые верующие, они тоже одержимы отчасти чувством страха, что нам делать. Братья и сестры, я бы хотел бы сегодня сосредоточить наше внимание на блаженном уповании всех праведников. Есть только одно безопасное место, место под крылами Всевышнего Бога. Давид об этом писал, о том, что в тени крыл твоих сыны человеческие покойные. Псалом 4, 9 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Братья и сестры, жизнь Давида была очень неспокойная, много было опаснейших моментов в его жизни, когда только один шаг отделял его от смерти. И он спокойно говорит, ложусь я и сплю. 22-й псалом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. В его жизни были не только воды тихие, но и бурные. Были не только горы восхождения, но и долины смертной тени. Было много обстоятельств, которые повергали его в слезы. Но у него никогда не было отчаяния, он знал, что Господь его пастырь. Ключевое слово «мой», не «наш», а «мой». У меня вопрос, дорогой друг, имеешь ты личные отношения с Богом? Может быть, Бог – это Бог твоего дедушки, твоих родителей, но он еще не стал твоим личным Богом. Вот эти фамильные ценности, от того, что ты принадлежишь к баптистам третьего поколения, тебе пользы никакой не приносят. Ты должен узнать сладость общения, личного общения с Богом. Господь мой пастырь. Фома сказал, Господь мой и Бог мой. Пока Он не станет твоим личным Богом, у тебя нет спокойствия, ты обречен. Ты будешь жить в страхе. И твое будущее очень печально. Под крыльями всемогущего Бога и сегодня есть место для тех, кто не только верит, но и доверяет Господу. Псалом 93, 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма, ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего». Притча 18 глава 11 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Братья и сестры, было в истории народа израильского, в истории церкви много разных отчаянных обстоятельств, когда ни ковчег не мог спасти, ни храм, только Бога присутствие. И вот в жизни Моисея мы читаем, когда он, движимый Духом Святым, под руководством, под сильной десницей Божией, выводил народ израильский из Египта. Это были отчаянные обстоятельства. Это была первая Пасха. Вот они только отпраздновали Пасху. Всех первенцев Египет похоронил. И началась погоня за народом израильским. Впереди море, позади конница. Лучшие египетские колесницы гнались. И Моисей, Исход 14 глава 13 стих, Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он содеял вам ныне, ибо египтян, которых ныне вы видите, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за нас, а вы будьте спокойны». Вы знаете, это очень сильное качество руководителя – подавать пример спокойствия в беспокойное время. Я не думаю, что у него на душе было хорошо. Он заходил в палатку и вопиял: «Господи, что мне делать?» А выходил к народу как с лицом, как кремень: «Будьте спокойны!» А сам вопиет у Бога. Бог говорит: «А что ты вопиешь ко мне? Что у тебя в руке? Жезл? Ударь?» И вот мы часто тоже в такой двойственности. Мы ободряем других, а у самих-то на сердце есть разные причины для беспокойства. Братья и сестры, что нас делает спокойными? Божье обетование, знание непреложных Божьих истин и вера в них. И вот как раз я хотел об этом сказать. Тот покой, который Господь нам дает, братья и сестры, это не просто безмятежность какая-то, а этот покой... Как одному художнику дали такую тему нарисовать, картину на тему покоя. И он нарисовал бурный водопад. И на вершине этого низвергающегося водопада нарисовал дерево. А на вершине дерева гнездышко. А в гнездышке птенчиков. И этих птенчиков кормит птичка. То есть там в этом гнездышке был абсолютный покой. А вокруг... бурная стихия, да? Вот такой покой нам Бог обещал. Он не обещал, что вокруг нас все будет спокойно. Вокруг нас будут отчаянные обстоятельства. Но внутренний покой. Смотри на все и будь спокоен. В отчаянных обстоятельствах не отчаивайся. Вот этот покой в беспокойном мире дает только понимание, что мы под крылами Всевышнего. А там очень спокойно. Братья и сестры, есть три факта, которые дают нам покой. Во-первых, знание, что Иисус Христос воскрес. Давид получил это знание о воскресении Христа в 15-м псалме, 9 стих. И когда он получил это откровение, что Христос воскреснет, он успокоился. 15-й псалом, 9 стих. «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь к ученикам, у которых было много поводов для страхов, которые закрылись из опасения от иудеев, и он пришел к этим смущенным, устрашенным сердцам и первый сказал: не бойтесь, мир вам». Братья и сестры, там, где есть воскресший Христос, где есть соединение с воскресшим Христом, там страх уходит. И там глубокая уверенность. Там нет страха перед смертью, друзья. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Вы знаете, вот был в нашем братстве такой благословенный служитель Бойко Николай Ерофеевич. Больше 20 лет он в вузах, в тюрьмах отсидел за Слово Божие, страдал за веру. И вот однажды работник КГБ вызвал его очередной раз и стал его устрашать и запугивать, что, дескать, мы пошлем тебя за нарушение законодательства религиозных культов, за то, что на собрании присутствуют дети школьного, дошкольного возраста, за нелегальное богослужение, пошлем тебя туда, где Макар телят не пас. А он улыбается и говорит начальнику КГБ: «Начальник, там, где Макар телят не пас, там Иисус своих овечек пасет». Удивительное спокойствие. Где есть такое место, где Иисус своих овечек не пасет? Есть такое место на планете? Остров ли Патмос? Или Соловецкий остров? Или ГУЛАГ? Где такие места есть? Иисус своих овечек везде пасет. Нас нечем запугать. Минников Дмитрий Васильевич был такой благословенный служитель. 18 лет в вузах отсидел за Христа. Закончил свой жизненный путь. Прожил больше, чем 90 лет. Вы знаете, это был муж молитвы. И вот однажды, когда его вызвал начальник тюрьмы, его этапировали в Магадан, в лагерь смерти, чтобы там точно его добить. Дубы убеждены были, чтобы И, видимо, инструкцию дали начальнику того лагеря, соответствующий прием организовать этому служителю Божьему. И когда он прибыл в этот лагерь города Магадана, начальник, смотря его дело, смотрел на него сурово, а потом говорит: «Миняков», и стал выяснять его родословную, кто его дед, какие родственники у него. Оказывается, начальник колонии тоже по фамилии Миняков, и он обнаружил, что они родственники. И говорит: «Бог тебя прислал сюда, чтобы я к тебе хорошо относился». В Москву шли депеши, что мы тут его прессуем, а на самом деле он его взял под свое крылышко и опекал. Там, где Макар телят не пас, там Христос своих овечек пасет. Его послали, чтобы сгноить, а там был благодетель, начальник колонии по фамилии Миняков, который распознал в нем своего родственника. И все кончилось хорошо. Удивительно, друзья. Свердловск. Мой отец рассказывал, как он находился в пересыльной камере Свердловской тюрьмы, а Свердловск – это ворота для всех этапов заключенных на север, на Дальний Восток. Через Свердловск все этапы заключенных отправляли дальше. И вот в этой Свердловской пересыльной тюрьме он находился в пересыльной камере 21 сутки. Камера переполнена. В камере находились больные с открытой формой туберкулеза. И негде не только было лечь, негде было присесть. Настолько было густо, как говорится, селедки в бочках. И вот одни заключенные приходили, другие уходили, а его специально держали в этой камере с больными открытой формой туберкулеза, чтобы он заразился и чтобы там его путь закончился жизненный. И вы знаете, 21 день он находился с этими заключенными и не заболел. Но просто я хочу сказать, что в нашей жизни постоянно происходят тихие чудеса, если мы под крылами Всевышнего Бога. Если мы понимаем, что Христос воскрес, ужас, страх, боязнь перед завтрашним днем, все уходит. Второе, на что хочу обратить внимание. Поводом для нашего спокойствия является упование. То есть на дереве веры вырастает плод упования. Упование вырастает на дереве веры. То есть Бог нам предлагает верующим пройти путь от веры к доверию. Чтобы мы были не просто верующими в Бога, но чтобы мы доверяли Богу. А упование – это доверие. Не случайно написано в послании к Евреям 10 глава 35 стих: «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Тот человек, у которого на древе его веры выросло упование, он будет спокоен под крылами Всевышнего и в отчаянных обстоятельствах не отчаивается. Здесь вор подкапывают, здесь ржавчина, здесь моль, здесь есть все то, что на земле все похищают, все обесценивается. Есть только одно безопасное место – это наше наследство. Если сыны, то и наследники. И оно хранится, наше наследство, на небесах. И оно не подвластно времени, оно неизменно, оно в надежных руках, в пронзенных руках Иисуса Христа, который сказал: «Я был мертв, и все живы во веки веков». Наше наследство в его руках. И оно гарантировано для нас, друзья. Вот плод нашей веры, который рождает упование, и вот на чем базируется наше спокойствие. Следующий, друзья, очень важный факт нашего спокойствия – это Христос царствует. Христос царствует, и Он владычествует над всеми обстоятельствами. Вспомним историю, записанную в Евангелии от Марка, 4 глава, 35 стих. Это история, когда Христос позвал вечером учеников: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие лодки, и поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. И он спал на корме на возглавие. Его будят и говорят: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим. Братья и сестры, когда Господь сказал «переправимся», это означает, что он все просчитал. Он просчитал силу ветра, он просчитал силу страхов, он просчитал маловерие учеников, он просчитал все и сказал: конечный пункт, переправимся. Господь все контролирует, он царствует. Он знает все эпидемии, все беды, бедствия, моровые язвы. Он знает все, что будет в последнее время. Он сказал: я все из-под моего контроля не выходит. Все закончится браком Агнца на небесах. Он сказал нам конечную точку, чем это все закончится. Все закончится хорошо, переправимся. В небесах будет брак Агнца. Поэтому не будите возлюбленного, пусть он спит. Не надо плакать, не надо отчаиваться. Господь сказал: переправимся, он все в этом мире контролирует. Все под его контролем. И нам не нужно искать происхождение этого коронавируса. Что это? Версия номер один – летучие мыши, съеденные китайцами, или версия номер два – рукотворные происхождения в каких-то секретных лабораториях. Для нас важно другое. Ничего на земле не происходит того, чему Бог не повелел быть. Кто говорит: и то бывает, чему Бог не повелел быть? Для нас самое важное быть уверенными, что Бог управляет миром. Он господствует, Он царь царей, Он владыка владык. Он управляет всеми процессами. И все сердца всех царей в Его руке. И Он все делает для того, чтобы мы переправились. Он сказал нам: переправимся. Смотрите на волны спокойно и не думайте в своем маловерии, что мы погибаем. Все хорошо закончится. Братья и сестры, путь, начатый со Христом, все хорошо закончится. Вот источник нашего спокойствия. Господь царствует. Вот это самое главное. Третий, братья и сестры, факт, который нам должен дать радость: Господь грядет. Мы с вами являемся свидетелями необычных событий. И Писание говорит о том, что языком и нашего Творца является не только благость и благодать, но и языком нашего Творца являются суды. Потоп, истребление Содома и Гоморры, 10 египетских казней, бедствия в жизни Иова, Армагеддон и последние события апокалипсиса, война, болезни, эпидемии, землетрясения – все это язык Творца. И саранча, и жабы, посланные в каждый дом египтян, и смерть всех первенцев – это язык нашего Творца. Бог разговаривает языком не только благодати, хотя так и написано: благость Божия ведет тебя к покаянию. Но когда мир наполнил меру беззакония, тогда мера за меру. За эти беззакония такая же мера должна быть возмездие. И тогда, когда люди исчерпали благость Божью и не хотят каяться, тогда Бог начинает разговаривать с людьми языком судов своих. Я помню, с братом Валентином Яковлевичем Фот, благословенным благовестником Сибири, мы посещали реку Лена, корабль у нас был под названием «Благая весть», и 24 дня мы плавали по реке Лена, благовествуя в Иркутской области, в многочисленных поселках Слова Божьего. И помню, мы прибыли в один поселок. Как обычно, собрались жители на берегу, поставили лавочки, а там из всей деревни оказалось всего там человек 15. Все остальные дома заколочены, молодежь уехала в города, деревня вымирает. И вот эти 15 жителей умирающей деревни, когда собрались, выслушали его проповедь, он говорит: вопросы есть? Одна бабушка говорит: у меня есть вопросы к вам, сынок. Вот вы говорите, Бог есть любовь. А какая это любовь? Я, говорит, день и ночь поклонялась Божьей Матери. Все праздники церковные выполняла. А я, говорит, с 12 лет сиротой ты осталась. Я день и ночь молилась, чтобы Бог продлил жизнь с моей матери. С 12 лет сирота. Вышла замуж, мой муж пьяница. Похоронила двух детей, я каждым из них молилась. В моей жизни никакой любви Божьей не было. Ты говоришь, Бог любовь, ты хочешь, чтобы я поверила, что Бог есть любовь? И она рассказала о своей трудной доле, а я смотрел со стороны, думаю, наверное, благовестник попал в трудную ситуацию. Интересно, как он сейчас объясняться с этой бабушкой будет. Знаете, я со стороны наблюдал, и мне было очень интересно, как дальше все это повернется. Но это был Божий служитель, друзья, очень мудрый. Он знал Бога. И он говорит: бабушка, я вам расскажу одну историю. На Ниагарском водопаде один человек привязал свою лодку и лег, и заснул. Но он плохо ее привязал. Сильное бурное течение развязало лодку, и спящий хозяин лодки вместе с лодкой был течением устремлен прямо к водопаду, к этому месту смерти и гибели. Люди кричали ему, а он сладкие сны видел и спал, не реагируя на крики людей, которые хотели его спасти с берега. Потом, когда он... Люди поняли, что он крепким сладким сном спит, приближаясь к своей гибели, они стали камни в него бросать. И один камень попал в него, и он стал сильно сквернословить: кто позволил нарушить мой сон? Но когда он очнулся и увидел реальность, люди успели его спасти. Говорит: бабушка, Бог посылает нам добрые времена, Он зовет людей всех по-хорошему. Покайтесь. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. И когда люди не понимают язык Божьей благости, тогда с неба начинают падать камни. Онкология, смерть любимых близких, землетрясения, болезни, эпидемии. И все это будет, это язык нашего Бога. Ведь сколько вы исчерпали дней Божьей благости, вы не понимали, как самое лучшее время прийти к Богу, когда у тебя все хорошо, ничего не болит, муж рядом, дети, все прекрасно. Но во время благости люди забывают Творца. Они живут для себя. Они приносят детей свои в жертву своего комфорта и изобилия, убивая их в утробе, планируя греховно свою семью ради своих греховных удовольствий, чтобы продлить свое благоденствие и комфорт. И тогда с неба начинают падать камни. Это язык нашего Творца. Итак, братья и сестры, Библия говорит, что в конце дней Христос установит свое царство. Написано, что мы все молимся молитвой «Отче наш», в которой есть такие слова: «Да приидет царство Твое на землю». 2000 лет христиане молятся этой молитвой. Господи, да приидет царство Твое на землю, и оно скоро придет, и оно будет на земле. Но чем ближе это тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, ему будет предшествовать великая скорбь. И признаки его прихода, они описаны были еще 2000 лет тому назад в Библии, и они с точностью исполняются в политике, в явлении природы, в истории Израиля и в истории этого мира. И когда мы видим и слышим шаги приближающегося, грядущего Господа, царство которого вечное, несокрушимо, которое сокрушит все царства этого мира, и Господь будет единственным владыкой владык и царем царей, мы должны радоваться. С каждым прожитым днем мы приближаемся с вами еще ближе к царству Иисуса Христа. И поэтому, когда вы все увидите сбывающееся, написано, радуйтесь, восклоните голову ваши, то есть поднимите их к небу, ибо близко избавление ваше. Итак, братья и сестры, три факта, которые вселяют в нас уверенность и радость, тишину, делают нас спокойными. Это факт о том, что Христос воскрес, факт о том, что Христос господствует, и факт о том, что Христос грядет. Исаия 26 глава, 20-21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев, ибо вот Господь выходит из жилища своего, наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». Так писал пророк Исаия за 600 лет до рождения Христа, и удивительно, как это сбывается все, друзья, на наших глазах. Я еще хотел сказать, что есть ложная опора для нашего покоя. Люди изобретают разные ложные опоры, чтобы быть спокойными. Одна из этих ложных опор – это богатство. Мы читаем о такой, ну, помним притчу Господа Иисуса Христа, о таком безумном человеке, который решил богатство превратить в очаг своего спокойствия. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. И Христос сказал: берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, покойся, ешь, пей и веселись. Вы слышите? Безумный человек подумал, что много денег, хорошие счета в банке, ценные облигации на фондовом рынке приобретены. Это хорошая тишина, мера для спокойствия. Безумный. Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому достанется то, что ты заготовил. Люди сегодня много чего заготавливают, на великую скорбь начинают сухари сушить. Они боятся, что ни купить, ни продать. Стараются вывозить свои активы из России, вкладывать. Сегодня, знаете, кто самые беспокойные люди? Богатые люди, у которых миллиарды. Вот люди, которые бедны, они спокойны, они ничего не теряют. Но люди, у которых много, они сегодня самые беспокойные. Они думают, куда бы вовремя вывести и положить, во что вложить. Господь говорит: безумный, твои деньги, твое богатство, твои активы, оно не может быть фундаментом твоего спокойствия. Наоборот, ты приобрел беспокойство. Всю ночь Бог душу твою возьмет у тебя. Итак, не изобретайте ложных опор для вашей тишины. Тишина только в Боге. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Друзья, тишина, покой – это плод нашей веры. На дереве нашей веры вырастает плод упования и плод покоя. Бог дает покой. И опора, друзья, должна быть только на Христа. Пусть Господь нас в эти дни утешит. Пусть наше внимание будет сосредоточено не на курсы валют, не на то, какие события происходят в мире политики, экономики, а сосредоточено будет наше внимание на обетованиях Божьих. Господь воскрес, Господь царствует, и Господь грядет. И Он сказал: переправимся, и все хорошо закончится. И Господь сказал, что место нашей встречи на облаках. И это должно, друзья, нам давать тишину, спокойствие и не отчаиваться при всех отчаянных обстоятельствах. Под крыльями нашего всемогущего Бога спокойно. И под этими крыльями, дорогой друг, есть место для тебя, если ты пришел в наше собрание, знаешь Бога. Если ты не примирился с Ним, под эти крылья ты можешь прийти сегодня через молитву покаяния. Туда, под эти крылья, только один вход. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все люди, которые не покаялись, не осознали, не признали Господа своим Господом, не осознали себя погибшим грешником, не согласились повернуть свою жизнь, обратить ее от мертвых дел к Богу живому, нет покоя нечестивому. Под крылами всемогущего Бога попасть туда можно только через покаяние и через личные отношения с Иисусом Христом. Поэтому, дорогой друг, для сегодня для вас возможность такая — примириться с Богом. Кто бы ты ни был, может, вы дети верующих родителей. Может, вы были номинальным членом церкви, вы просто в списках церковных находитесь. Вам сегодня надо проверить, достаточно ли прочная ваша связь с Богом. Действительно ли это обетование, оно распространяется на вас? Вы убеждены в том, что Иисус Христос является Господином вашей личной жизни? Ваш образ жизни соответствует Божьему замыслу? Он ваш личный Господь? Или Он Господь ваших дедушек и бабушек? И если что-то не так, сегодня время обновить свои отношения. Все события в этом мире, друзья, это только повод для пробуждения, для очищения, для оживления и для духовного возрождения. Лично твоего, дорогой друг, и церкви в целом. Все, что сегодня мы видим в мире происходящем, друзья, это лишь голос в полночь. Поправьте свои светильники, Господь грядет. Время близко и время коротко. Время, друзья, своей опорой делать даже не церковь, не храмы, не дома молитвы. Не в рукотворенных храмах Бог живет. Как у церкви не всегда были такие хорошие обстоятельства, что в храмах собираться, в домах молитвы. Но при этом Бог ищет таких поклонников, которые поклоняются Ему в духе истины. Когда у церкви отняли все дома молитвы в 30-х годах, в том числе и в Москве, когда каждый дом стал храмом, и каждая квартира была домом молитвы, и каждый член церкви был священником. И возносились на семейных алтарях жертвы, и Бог эти молитвы слышал. Поэтому, друзья, все обстоятельства, они говорят о том, что мы должны обновить свои личные отношения с Господом, и под крыльями всемогущего Бога для каждого из нас есть место. Пусть Господь благословит нас этим упованием, этой верой, этим спокойствием, этим покоем каждую душу в нашем собрании. Аминь.